Особое мнение.
Добрый день, дорогие друзья. Особое мнение на «Эхе Перми» в прямом эфире. Меня зовут Артем Жаворонков, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. В гостях и со своим особым мнением у нас сегодня кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Валерий Агафонов. Валерий Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день, Артем.
Очень рад, что вы нашли время к нам прийти, и я полагаю, что мы сегодня все равно особое мнение сконцентрируем в конкретной отрасли, к медицине, ну и там ряд вопросов, касающихся и медицины в том числе, и другие направления деятельности, мы сегодня и обсудим, но начать хотелось бы с мероприятия, на котором вы были не просто приглашенным, на котором вы были одним из докладчиков. Накануне временно исполняющий обязанности губернатора встречался с заслуженными врачами Пермского края, много чего говорили на этой встрече, но главной задачей, насколько я понимаю, было обсуждение кадрового голода в медицинской отрасли. Более того, именно по итогам этого обсуждения было принято решение вернуться к институту наставничества в медицине. Ну, по порядку. Давайте сначала о ваших впечатлениях. Это первая ваша встреча была с Максимом Решетниковым?
Это была первая встреча у меня с губернатором. Не скрою даже, вот я шел на эту встречу с двойным ощущением. Первое ощущение. Но, видимо, уже так доперла жизнь, заставила губернатора глубоко влезать в проблему организации здравоохранения. И были сомнения, а будет ли толк. И ушел я с таким достаточно позитивным настроем, видя, насколько, во-первых, человек вник в эту проблему, насколько он аргументированно сказал, что для него это дело чести и первый тот самый социальный вопрос, который он будет решать. И второе, последнее, что там было сказано, фраза, которая, ну, по крайней мере, вселяет в меня надежду. Мне бы не хотелось, чтобы эта вся работа завершилась после выборов. Поэтому, ну, надежда умирает последней, поэтому я...
Говорят, она умирает вместе с человеком.
Да, поэтому я полагаю, что определенную долю оптимизма в меня вот это вселило. И ведь, собственно говоря, говоря о встрече, ведь, в общем-то, нас никто на эту встречу-то не толкал. Мы просто группа заслуженных врачей, кстати, я не являюсь никим, ни председателем комиссии, ничего. А просто решили, ну, давайте-ка что-то поделаем для того, чтобы все-таки кадры-то как-то в Пермском крае зацепились, и что-то где-то у нас какой-то позитив-то был, в общем-то. Давайте пообсуждаем хотя бы. И у нас была такая создана группа, она была утверждена приказом, но этот приказ носил такой характер. Мы встречались в течение несколько раз с руководством Минздрава, где было прямо сказано: ребята, вы на нас, как на коллектив, который говорит только о добрямс, не рассчитывайте. Вот то, что нормально, мы будем говорить нормально. Но то, что ненормально, мы будем говорить ненормально.
А как они обосновывали такую свою позицию? Страхом? Нет, за место, за кресло?
Нет. Просто-напросто это было высказано, что мы группа, которая готова помогать, оценивать экспертизу, но всеобщего одобрения может не быть. С нами согласились, по крайней мере, с такой позицией. И сказали: да, нам не нужно. Это самое аплодисментов, нам нужен реальный выход и реальный результат работы. Поэтому, собственно говоря, и я согласился там работать, потому что это была моя совершенно конкретная позиция. Да не только моя, безусловно. И вот в связи с этим все это и возникло. Поэтому, как сказал один из известных лидеров нашего государства, кадр решает все. Поэтому прежде всего решили посмотреть вопрос, а вообще, что происходит-то у нас с кадрами-то? Ну и могу сказать сразу, если позволите, чуть более, может, пространно. Естественно, на сегодняшний день мы видим, что укомплектованность в Перми, в Пермском крае, конечно, врачебными кадрами, если говорить об участковых терапевтах, то это ниже 70%, 69%. Если экстренная специальность, это уже 56% и так далее. Давайте представим только на секунду. У нас 56% укомплектованности. Я говорю только о врачебных кадрах, заранее оговариваюсь. 56% укомплектованности экстренных кадров. Люди имеют право болеть, ходить в отпуск. Значит, какое-то повышение квалификации. Ну, в общем, отсутствовать по тем или иным причинам на работе. совершенно четко известно, как ты не стимулируй человека. Но если работников меньше 50% или около 50%, он не сделает тот объем работы, который возлагается на учреждение. Это закон.
А это значит, что качество медицинской помощи...
Это значит, что качество медицинской помощи с годами, оно все, то есть со временем будет ухудшаться, и доступность тем более падает. И еще один момент, о котором тоже не надо забывать. За рубежом это уже есть, да и у нас есть. Появился термин, который сегодня употребляется в медицинском сообществе, называется... Ну, вообще, о людях разных профессий, называется синдром выгорания. По сути дела, человек, который постоянно работает в огромном эмоциональном напряжении, он рано или поздно организм дает сбой. И это уже фигурирует как диагноз в ряде странах. Так вот, отмечено, что из всех специальностей, раньше всех синдром выгорания определяется у медицинских работников. Потому что, ну, сами понимаете, постоянный контакт с болью, с каким-то страданием человеческим, оно все равно не может... делать человека равнодушным. Другое дело, что тот человек, который сознательно идет на эту работу, он где-то как-то еще психологически к этому готов. А кто случайно попал? Особенно младший медицинский работник, обслуживающий персонал. Откуда хамство и грубость? Вот ведь источник того, что человек психологически не готов к этой профессии. Поэтому... Слушаю вас.
Не-не-не.
Поэтому, значит, я полагаю, что здесь масса проблем. Вторая проблема, почему у нас, конечно, это происходит. Ну, сразу скажу, что по данным Высшей школы экономики, в Пермском крае более благополучны цифры. До 30% выпускников мединститутов заранее не планируют работать в здравоохранении. Заранее.
Какого черта они идут туда, спрашивается?
Это другой разговор. Вот это другой разговор. Поэтому и во всем мире проводится психологическое тестирование абитуриентов в этом. Почему бы у нас? Мы милицию принимаем на работу, мы там психофизиологическая лаборатория дает заключение. А здесь мы врача бы подпускали к больному такого тестирования. Поэтому я полагаю, что здесь у нас тоже есть о чем думать. Ну, мотивация разная бывает. Я заранее говорю, приводя примеры, я отвечаю за свои слова и знаю конкретных лиц и так далее, но я чту закон о сохранении индивидуальных сведений. Я, работая врачом областной больницы клинической 15 лет, принимал на работу человека, который сегодня не из директоров «Лукойла».
С медицинским образованием.
С медицинским образованием. Так что поэтому по-разному жизнь складывается, и есть разные зигзаги жизненные, которые так или иначе заставляют человека принять то или иное решение, которое определяет его профессию.
Но здесь речь идет ведь уже о сформированном решении по увеличению собственного личного дохода, семейного. Но когда речь идет о формировании своей будущей профессии, набора определенных знаний и платы государства за твое обучение, если речь идет о бесплатном обучении на медуниверситете, и 30% это гигантская цифра.
Это высшая школа экономики. По данным нашего медуниверситета, где-то цифры гораздо скромнее, раза в 2-3.
Да даже раза в 2-3, каждый десятый.
Да.
Каждый десятый идет в медицинский вуз, намереваясь при этом стать врачом.
Более того, 11% примерно сразу говорят, что они будут работать только в частном здравоохранении.
Это, наверное, стоматологи в первую очередь.
Да нет, я думаю, что не только, но тем не менее такая цифра фигурирует, и она тоже есть в исследованиях Высшей школы экономики в 2016 году. Поэтому... разные причины. Ну, естественно, определенная неустроенность социальная при приезде на новое место работы молодого специалиста, отсутствие практических навыков в достаточном объеме и так далее. Все это сказывает на то, как человек в состоянии ли закрепиться в здравоохранении, желает ли он посвятить себя полностью, без отказа этому делу и так далее. Ну, я должен сказать, что ведь на сегодняшний день еще причина другая немножко, и об этом нельзя не говорить. Сегодня идет, ну, для меня, по-моему, который закончил мединститут 45 лет назад, в общем-то, ситуация несколько странная. По сути дела, на ходу Министерство, я имею в виду федеральную структуру, Министерство здравоохранения Российской Федерации, меняет свои планы по подготовке специалистов буквально постоянно, и, ну, что сказать, по сути дела, в режиме онлайн. Люди, это же трудно очень планировать какую-то деятельность, когда, по сути дела, ты не знаешь, что завтра будет. Еще один момент. В этом году просуществовал сейчас его 45 лет такой институт подготовки, как интернатура, когда специалист молодой после окончания медицинского вуза, выполняя половинную нагрузку под руководством старшего товарища, он, собственно говоря, год стажируется, чаще всего в том лечебном учреждении, в котором он будет работать, или где-то, собственно говоря, поблизости территориально. При этом определялась база лечебных учреждений, определялся состав и так далее. Мне повезло, я был в первый год, когда эта интернатура существовала. Поэтому я прекрасно помню, кто, как и кого готовил. Все это было. И вдруг оказывается, что нет, исчерпал себя сей институт. И сегодня нынче выпускник, получив диплом, на второй день, через месяц должен выйти на работу, на практическую. Но и в основном он должен выйти в поликлинику, практическую речу. А узким специалистом он станет только через определенное количество лет. То есть через два, а сейчас, говорят, по некоторым специальностям и три года. Опять парадокс. Но есть категория людей, которые вот сейчас поступают в ординатуру. Давайте мы дадим им закончить по старой системе, внедряя новую. Нет, мы отменяем старую. По сути, не внедрив новую. И вот сейчас, по сути дела, самый сложный будет период 2-3 года, когда будет кадровый провал узких специалистов наиболее ощутим.
При этом у нас ведь конкретные цифры есть по нехватке узких специалистов, как в краевой столице, так и в территориях.
Поэтому я и говорю, что здесь вот особенно и самое-то главное и позитивное, что вот я тут... То есть тоже позитивное, что я вынес из вчерашней встречи с рио-губернатором, что он прямо сказал... Бюджет в ближайшие 5 лет жалеть деньги на подготовки узких специалистов не будет. И даже прозвучала мысль, а давайте переманим из других соседних областей тех специалистов, которых нам не особенно не хватит, стимулируя их, естественно, материально.
Но они этим занимаются, другие регионы, я имею в виду, достаточно давно, а мы что-то обычно теряли.
Ну, вот видите, дело-то все в том, что здесь есть определенные, как бы, что есть первично, и либо есть задачи одного плана, либо есть задачи другого плана. Поскольку на сегодняшний день проблемы здравоохранения в крае, они вышли, я считаю, на первый план вместе, там, скажем, с проблемами ЖКХ, то... Сегодня и заниматься надо этими проблемами более целенаправленно. И я вижу, что сегодня и попытки Минздрава, и попытки руководства края найти какие-то нестандартные пути к этому решению. Одним из нестандартных моментов, вот, например, является структуризация лечебных учреждений Кизиловско-Угольного бассейна и использование, скажем так, ресурсов лечебного учреждения областного центра для улучшения качества работы.
А будет ли это улучшение? Я знаю, что некоторые члены Совета общественного при Минздраве, руководитель этого совета, например, Дмитрий Жебелев, задались вопросом, а не повлияет ли это на качество обслуживания в том месте, где изначально эта больница и располагалась, распыление сил?
Я понимаю вас, и я постараюсь ответить на этот вопрос, конечно, сомнения есть. Сказать, что абсолютно все прорешено, но тут есть несколько составляющих. Во-первых, это сегодня, ну, скажем так, чего лукавить, мощное политическое прикрытие. Достаточно важная финансовая поддержка.
Угу.
Это совершенно однозначно. А тут сложилось все, как говорится, три в одном. Руководитель 4-й медицинской части, Денис Шронзин, которого знает не один десяток лет. Мало того, что он толковый, грамотный врач, специалист, он опытнейший менеджер, но он и прекрасный политический игрок. И он понимает, что он делает в этой ситуации. Это первое. Второе. Не исключаю, вполне не исключаю, что я бы, по крайней мере, на его месте, наверное, так взял, чтобы я привлек каких-то других медицинских специалистов для выполнения части этой работы. Например, те же частные компании. Передал им часть госзаказа, зная, что там есть опытные специалисты, которые в состоянии выполнить ту работу, для которой, собственно говоря, они предназначены.
К тому же есть деньги.
К тому же есть на это деньги. Я бы, наверное, сделал так. Потому что, сняв часть нагрузки с себя, поделившись, так сказать, потенциально ресурсом, но выполнив самую главную задачу. Вот если это все будет реализовано, на первом этапе успех гарантирован. Это совершенно точно. Когда нет ничего, извините, в Кизельне что-то появляется, это уже вперед. Но последующее надо понимать, чтобы здесь, во-первых, была психологическая готовность коллектива самой больницы, чтобы люди не потеряли интереса к этой работе, чтобы этот перманентный процесс заинтересованности, он был каким-то образом стимулирован и поддержан. Если это... что будет найден и профессиональный, и людской потенциал для продолжения этой работы в более широком масштабе. Тогда я думаю, что да, это получится. Хотя, если вот жестко поставить в те же самые рамки, сказать, вот у тебя есть, иди-ка, парень, там еще повороти на четырех территориях. Конечно, нет. Конечно, нет.
Валерий Алексеевич Агафонов, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России, его особое мнение на Хипермии. Продолжим через полторы минуты после рекламы.
Особое мнение.
Особое мнение кандидата медицинских наук, заслуженного врача России Валерия Агафонова в прямом эфире на «Эхе Перми». Меня как раз по Кизелу, вот вы тут упоминали несколько раз вопрос. А когда наступит предел определенный? Тут тавтология сама собой напрашивается. По которому мы можем оценивать эффективность вот той системы, которая предлагается сегодня для улучшения здравоохранения в этом регионе. Территория депрессивная. Mm-hmm. Сейчас нужно там каким-то образом экономически выстраивать отношения для того, чтобы там сохранить жизнь в прямом смысле этого слова. И если мы сейчас будем... Первый этап, вы сказали, может быть успешным и удачным, потому что там при отсутствии всего хоть что-то появится, но ведь это хоть что-то должно обрастать каким-то мясом. И в какой-то момент времени должен быть достигнут некий целевой показатель. Каким он должен быть и когда он может настать?
Я полагаю, вот лично мое мнение, во-первых, я проинформирую, что 24 июня вот этому как раз разбору ситуации в Кизеле, программе действий и так далее будет посвящена, причем коллегия выездная Министерства здравоохранения края, она будет в Губахе состоится, причем 24 июня в субботу. Люди работают в таком вот плотном режиме. Вот. Я полагаю, что первые результаты будут видны уже через полгода. Потому что так или иначе острота проблемы будут. По первым результатам, наверное, надо произвести анализ.
Когда? Через год?
Я думаю, через полгода. Думаю, через полгода. К концу года уже, так сказать, будут видны цифры. Вот первые полгода, вот вторые полгода. Провести анализ. Что является... Сделали первый этап. Сняли какую-то остроту. Что теперь нужно? Консультации, лечебные дела, повторные осмотры, динамика и так далее, и так далее, и так далее. Но давайте говорить откровенно. Ведь тот комплекс проблем, который существует в Кизеловском угольном бассейне, формировался 20 лет, по сути дела, с середины 90-х годов. И это далеко не только медицинские аспекты. Это, ну, кто, если не бывал, то рекомендую съездить куда-нибудь там, типа в Коспаши и так далее, посмотреть, полюбоваться. Это глубочайшее впечатление оставляет. Поэтому...
Тяжелейшее,
я говорю, сказал. Ну, я деликатно выразился, но, по крайней мере, я болел после этих поездок. И вот, и поэтому, естественно, там масса проблем. Масса социальных проблем. И, естественно, надо будет просто, ну, наверное, не с помощью одного здравоохранения вытаскивать эту проблему из, по сути дела, там, где она сегодня существует. Это гораздо все гораздо шире. Но поскольку если сегодня людей это волнует в большей степени, чем что-то либо, значит, надо снимать ее.
Ну, если речь идет о жизни и здоровье, конечно. О чем, может быть, еще как экономика и все остальное вторично.
Да. Поэтому здесь надо снимать эту проблему. Она есть, значит, ее надо решать. Тут ведь еще одна проблема, Артем, я должен вам о ней сказать, и она, собственно говоря, много лет говорили о том, что вообще-то все новое – это хорошо забытое старое. Когда-то в 80-е, 70-е годы, когда я начинал работать, существовал институт закрепления территорий наших, нашей области, Коми-Пермянского края, за крупными больницами. И все четко знали, в какой район они ездят. Врачи закреплены за специальностями. Врачи ездили туда годами, в одни и те же территории. Они знали врачей, знали специалистов. Знали, кто сегодня какой специалист, что умеет делать, что не умеет. Где ему надо повысить знания, где... И вдруг все это тихонько сошло на нет. Почему? сошло на нет. Потому что на сегодняшний день, перейдя к системе обязательного медицинского страхования и перейдя полностью на эти принципы, больницам, по сути дела, были их работа выездная, она никак не оценивалась. Никак. И мы несколько лет говорили о том, ребята, ну, вообще-то надо там делать в области-то, не бросать их, как щенят, в воду, надо с ними контактировать. Ну, а у тебя есть госзаказ на эту тему? Нету. Ну, и все, что ты тут? Ну, вот, более того, и сейчас это... Но все-таки, как говорится, дело с точки смерти сдвинулось. Принят тариф, пусть не без лукавства ведомственного, скажем, так деликатно, но он принят, который позволяет, появляется маленькая заинтересованность лечебных учреждений крупных, выехать в территорию, помочь больным, проконсультировать коллег и так далее, и так далее, и так далее. Но есть еще одна нерешенная проблема в этой теме.
А давайте о ней сразу после новостей от наших федеральных коллег. Слушателям напомню, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Валерий Агафонов, эксперт программы «Особое мнение» сегодня на «Эхе Перми».
«Особое мнение».
Особое мнение кандидата медицинских наук, заслуженного врача России Валерия Агафонова в прямом эфире на «Эхе Перми». Очень много звонков, кстати, но, дорогие друзья, извините, но формат особого мнения общения с вами не подразумевает. Я думаю, что Валерий Алексеевич, если согласится, то мы как-нибудь посвятим целую программу ответам на ваши вопросы, но это ближайшая перспектива. А пока вопросы, которые мы обещали озвучить, точнее, не вопрос, конкретную тему, вы говорили о конкретном обстоятельстве, после федеральных новостей. Вот настало это время, возвращаясь к вашей встрече с Максимом Решетником и обсуждению проблем кадрового голода в сегодняшней пермской медицине.
Ну, дело все в том, что, по сути дела, мы ничего не изобретали нового. Мы просто вспомнили, что в старые добрые времена существовал институт наставников. И почему бы на сегодняшний день нам, заслуженным врачам, а мы собрались именно этим коллективом, не поучаствовать в воспитании кадров? По сути дела, это один из аспектов кадровой работы.
Как? Но ведь наставничество здесь не подменяет интернатуру, ничего. Об отмене которой вы говорили
ничего,
в начале программы.
Абсолютно. Конечно, не подменяет. Поэтому сегодня мы пытаемся сказать, мы выделить требования, которые мы бы хотели, чтобы наставники имели. Условия организации работы, в том числе и мотивацию, как внутреннюю убежденность, так, простите, и внешнюю, совершенно другими известными факторами. Критерии отборки наставляемых, кто это должен быть. Критерии этапы работы наставника, мы их тоже выделили, доложили об этом. И критерии оценки, достиг результата или не достиг. Причем мы сразу сказали, а министерство мы просили, разработать конкретное направление профессий, где надо сегодня в первую очередь приложить эти усилия. При этом я сказал свое мнение, и со мной согласился губернатор, что очень плохо, что главы местного самоуправления сегодня устранены, по сути дела, от работы по организации медицинского обслуживания на их территории. И сегодня как бы только его личное желание, он хочет заниматься этим аспектом, хочет. Мы говорим, что надо найти какие-то действенные рычаги воздействия. Ведь, ну, что греха таить? Если недостатки, значит, их как-то надо нивелировать. Потом, мы четко сказали, что сегодня особые условия надо предъявлять тем, кто претендует на руководителя, на должность руководителя лечебного учреждения. Это отдельная профессия. Не каждый лечебник сможет стать хорошим руководителем. При этом давайте посмотрим, что из себя человек представляет. Ну, глубоко посмотрим, как он учился, какой у него профессиональный багаж и так далее. Опять не буду ссылаться на конкретные фамилии, но я знаю пример, когда в Пермской области один человек, руководивший двумя очень приличными лечебными учреждениями, самый большой профессиональный багаж в несколько лет, имел по распространению Гербалайфа в Венесуэле.
На полном серьезе?
Абсолютно. Я отвечаю за свои слова. Поэтому, как бы, и поэтому считаю, что только профессионализм и готовность человека работать в этой профессии является основанием для его выдвижения. Ни политические взгляды, ни личные амбиции, ни другие какие-либо факторы не надо принимать во внимание. Вот тут как раз без, на мой взгляд, без психологического тестирования просто не обойтись.
И опять же, профессиональное сообщество должно разработать эти критерии?
Безусловно. Мы так и сказали, что министерству совместно с профессиональным сообществом надо делать эту работу. И с нами согласились, ведь губернатор дал поручение министерству в течение 2 месяцев разработать техническое задание по внедрению настоящего с конкретными формами и направлениями. И пообещал, что мы встретимся через 2 месяца.
Ну а как же мнение о том, что организационная работа в больнице даже, это работа, не требующая квалификации клинической, врачебной?
Это кто так сказал?
Есть такое мнение, что организовать работу как некий инструмент, как
у нас были,
организм, бизнес даже.
Да, у нас были, извиняюсь, руководители медицины, не врачи. Мы видим результат, фамилии мы можем назвать, вы их знаете. Поэтому как бы-то да. Может, ну, когда, говорит, я менеджер. А ты чего менеджер? Всего. От бани до пивной и, простите, до лечебного учреждения. Вот такое получается. Вы понимаете, я могу все согласиться в чем-то, но когда человек изнутри не знает механизм взаимоотношений внутри больницы, а видит только бумаги с цифрами распределения по тем или иным статьям расходов, ну, извините, это первое. А второе, вы знаете, ну, так устроено медицинское сообщество. Оно все равно гораздо ближе к сердцу воспринимает слова человека, который понимает, чем они занимаются. А когда у руководителя представление о здравоохранении на бытовом уровне, ну, не знаю. Вот для меня было сложно, потому что и вот сколько я знаю наших руководителей, ну, на памяти мы все прошли школу работы, начиная от участкового врача и кончая там, ну, кого как сложилось.
Много претензий сегодня к квалификации врачей, причем как вроде бы опытных, проработавших некоторое время, так и молодых. Что можно сказать по этому поводу?
Вы знаете, здесь надо разбираться в каждом, Артем, конкретном случае. Я могу вам сказать так, что лучше стали квалификация врачей или хуже, это, знаете, если я буду говорить, что раньше были вот, ну, это может быть брюзжание, связанное уже чисто с таким ностальгией какой-то по более молодому возрасту. Нынешние врачи, которые серьезно работают, я считаю, они лучше готовы, чем мы в свое время. Они много умеют обращаться с аппаратурой, с серьезной аппаратурой. Я не имею в виду с компьютером, а с другими, более серьезными аппаратами. Они знают больше, они начитаннее, у них возможности интеллектуальные выше. Они могут пользоваться всемирными знаниями совершенно спокойно. И тот, кто заинтересован в этой работе, он видит, да, конечно, да, безусловно, да, он лучше. Но давайте говорить откровенно, ведь, в общем-то, порой еще образ, особенно врача, чаще связан с понятием какого-то образа чуть ли не убийцы. Вот он, либо он костоправ, либо, значит, самое, либо ничего не умеет. Я могу на эту тему рассказать, когда Господь Бог вел прием, и зашел к нему хромой человек, и сказал, тот сказал, встань и пойди, тот встал и пошел, вышел, говорит, ну и как? Его спрашивает новый доктор, да такой же, как все, даже давление не померил. Поэтому, значит, здесь ведь вот что есть. Тут еще много напутанного. Опять же, я открываю, может быть, кухню, которую сложно понять. Сегодня предполагалось, что ведение всех пациентов с любым заболеванием будет вестись соответственно с протоколом, который Минздрав разработает. ВОЗ поныне там, часть разработана, часть нет. Но существует ряд направлений, где существует несколько протоколов, и врач должен решить, каким он будет пользоваться. Протоколы эти каждый специалист очень высокого уровня. Но есть профессор Петров, есть профессор Иванов. И у них в чем-то мнение может не совпасть. И когда оно не совпадает, вот тут, простите, оценить последнее слово-то у нас за кем?
Ну, за врачом.
Врач-то принимает, а когда, если он неправильно, что случается, что-то трагическое, и родственники обращаются другие соответствующие органы, принимает кто? Юрист решение. И не дай бог ты не попал вот в этот протокол. Мало, мало не покажется.
Вина и ответственность вся будет лежать на, абсолютно, на конкретном враче.
В лучшем случае на лечебном учреждении. В худшем случае, наверное, на врача непосредственно.
По поводу новых технологий, не могу не спросить вас о внедрении электронных больничных. С 1 июля, по закону, который подписали 1 мая этого года, сейчас все медицинские организации всех регионов должны оформлять больничные листки в электронном виде, но только с согласия гражданина. При этом бумажный формат документа остается в силе.
Вот это вот, понимаете, я бы сказал... Ну, хорошее решение, но иногда они облекаются в такую форму, что...
Ну, ради удобства же вроде создается.
Вроде все ради удобства. Но, как говорили, древняя идея должна созреть. Девять беременных женщин, собранных вместе, за месяц не рожают. Все равно должен пройти процесс. Вот на сегодняшний день передо мной сведения, что процент лечебных учреждений, обеспеченных скоростным интернетом, в Пермском крае 36%. Каким образом мы с 1 июня, июля эти лечебные учреждения внедрят электронный документооборот в том объеме, который это требуется? Ну как?
Это реально невозможно физически.
Вот поэтому и приезжал министр связи сюда, да, губернатор сказал, что в ближайшие буквально месяцы там 500... Учреждение, ведь что такое сегодня электронный документооборот и больничный лист? У нас сегодня больничные листы имеют право выдавать фельдшера на фельдшерских и акушерских пунктах. Их сегодня в области 600.
Каждый должен быть оснащен.
По сути дела, каждый должен быть соответствующим образом подключен к этой системе. Вот и все. Но давайте в конце концов понимать, что ну, не произойдет это за неделю. Хоть, ну как? Можно...
Там говорят о плюсах часто этого документооборота, удобства, невозможность его подделать. Но я так думаю, что подделка больничных листов у нас не носит массового характера.
Да нет, это... Я бы не назвал эту проблему первоочередной здравоохранения. Это точно.
Кадры. Сегодня первоочередная проблема – это кадры. Спасибо большое, Валерий Алексеевич Агафонов. Да, вы еще хотите что-то добавить?
Я хочу просто воспользоваться оказией и поздравить всех коллег с наступающим праздником.
С большим удовольствием, конечно.
Уважаемые коллеги, хочу вам пожелать всем крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в том, что то, что вы делаете, ценимо и обществом, и будет цениться всегда.
Валерий Алексеевич Агафонов, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России. И его особое мнение сегодня, в пятницу, 16 июня, на 91,2 FM, на Эхе Перми. Валерий Алексеевич, большое спасибо. Ну и вас тоже от всей нашей редакции. С праздником, с наступающим. До новых встреч.
Спасибо большое за внимание.